Ник Перумов. Баргильдова битва. Вступление. Книга как она есть. Переплет из гномьей стали, обтянутый драконьей кожей. Страницы тонко выделанного дорогого пергамента. Угловатые рубленые руны, порой выведенные с преувеличенной аккуратностью, порой набросанные в явной спешке чуть ли не лихорадочно. Иногда к аристократически блекло желтоватым страницам суровой нитью, а то и кожаным шнурком пришиты притянуты отдельные листы. Иные тоже на пергаменте, другие на грубой коже, третьи на бересте, четвертые на черном железе гномов, а пятые и вовсе на мягких золотых пластинках. Снаружи, на переплете, прикреплена небольшая дощечка с выжженной на ней черной руной фиах. Начальная руна, первая и последняя. Рождение и смерть, начало и конец. Вечное движение. Больше нет ничего, ни названия, ни имени написавшего. Но если поднять тяжелую крышку, аккуратные и ровные строчки элегантных символов, похожих на стаю вспорхнувших птиц. Рука Хедина, познавшего тьму, он частенько по привычке пишет на языке истинных магов, используя их алфавит. Рукопись эта попала мне в руки довольно давно, в одну из немногих мирных передышек, случившихся у нас, когда на время удалось отбиться и от козлоногих, и от иных, не столь значимых. Старый Хрофт, вообще-то не баловавший нас своим обществом, вдруг появился в обетованном, заявив, что нуждается в одиночестве и завернул попрощаться. Я удивился, но вопросов задавать не стал. В конце концов, отец дружин имел право на известные причуды. Далеко не все смогут пережить то, что выпало на его долю, и остаться в здравом уме. На прощание бывший владыка Асгарда протянул мне эту книгу. Молча сунул в руки, повернулся и вышел, тяжело шагая. Я помню это точно и очень хорошо, сапоги старого Хрофта, казалось, грохотали по всему обетованному. Он хотел, чтобы я прочитал это. Почему, не знаю, да и не хочу спрашивать. С древними богами зачастую бывает лучше лишь молча кивнуть или пожать руку. Или хлопнуть по плечу, или опрокинуть кружку у другого доброго эля. Слова они ведь куда моложе. Особенно слова изощренные. Нельзя сказать, что старый Хрофт вручил мне свои вполне законченные и упорядоченные воспоминания. Это скорее набор отрывков, зачастую бессвязных, перемежающихся порой скальдическим стихом. Нет, разумеется, история тут изложена, и притом, на мой взгляд, не безлюбопытная. Особенно в той части, что касается молодого мага Хедина. Кое-что в книге, особенно в ставке, написано явно не отцом дружин. Но, видать, он счел изложенное годным и соответствующим, и потому я тоже взял на себя известный труд кое-где дополнить повествование своими собственными комментариями. Отец дружин не накладывал на меня никаких обязательств, и, быть может, некоторым из моих подмастерьев и добровольных помощников будет полезно прочесть его рассказы. А говорит он обо всем, причем большей частью говорит о себе в третьем лице, так, словно описывает все с точки зрения стороннего наблюдателя. Вдобавок, этого наблюдателя он допускает в достаточно личные события. Пусть же читатель сам судит о том, как оно все случилось на самом деле. Наверное, именно за это мы и сражались вместе с Ракотом, чтобы каждый смог бы судить сам. И сам выбрал бы свою правду. Но выбрав, отвечал бы за свой выбор. А теперь начнем. Пролог. На чистом и тонком листе пергамента, рунической строкой. Все заглавные буквицы любовно вырисованы. Старый Хрофт явно потратил немало времени на одно лишь украшение этого отрывка. «Как звать тебя, как имя твое?» «Хейт», — отвечаешь ты. «Неверно. Грохочет вокруг. Гульвейк, прозываешься ты сила золота, и ты исполнишь предначертанное». «Кем предначертанное?» — шепчешь ты. «Вражья сила мнет и давит, намертво впечатывая в душу чужое, темное, страшное». «Мною». «Кем?» «Дерзаешь спорить?» «Что ж, это хорошо, я люблю дерзких и сильных. Ступай и исполни свой долг». «Долг? Какой долг? Я никому и ничего не должна». Страх сменяется злым упрямством. «Я никому и ничего не должна. И я больше не боюсь». «Неразумная. Вокруг все тонет в потоках сметающей все мощи. Низкий бас заполняет весь мир, нет ничего, лишь он. Он и его сила. Как ему противиться? Не устоит ничто, даже крепчайший камень. Так как зовут тебя?» «Я Гульвейк». «Превосходно. Что ты должна сделать?» «Ты скажешь мне, всемогущий. Не именуй меня чужими именами, я не всемогущ. Ибо тогда не говорил бы с тобой, и я не скажу тебе большего. Имя твое подскажет тебе. Имя мое, мое новое имя. Да, твое новое имя, а теперь открой глаза и иди. Кажется, дыбом встают и небо, и земля, и море. Ты распростерта на голом камне, холодные брызги секут щеку. Теплая волна расплескалась по плечам, их так много, что они укрывают, подобно плащу, все тело. Больше на тебе никакой одежды. Встань и иди, Гульвейк, ибо награда твоя будет больше, чем ты способна вообразить. Неуязвима и бессмертна станешь ты, ибо без тебя, впрочем, моей Гульвейк это уже не касается. О чем все это? Откуда я? Кто я? Что я? Вопросы падают в гулкую темную бездну, словно пустое ведро в сухой колодец. Ты смотришь на собственные руки, пальцы унизаны невесть откуда взявшимися перстнями. Золото ярко лучится, оно словно пылает изнутри колдовским завораживающим огнем. Я Гульвейк, я сила злата, я иду в мир, и наградой мне станет все. Комментарий Хедина, аккуратным мелким почерком, внизу страницы. Гульвейк. Да, доводилось слыхать, доводилось. Загадочная и таинственная, невесть откуда взявшаяся, сказочная прародительница всех ведьм мира, мать женского колдовства. Тайное притягивает, и отец дружин тут не исключение. Весь отрывок, явное подражание кому-то из скальдов его времени, хотя отсутствуют необходимые аллитерации и не соблюдается ритм. Но Гульвейк, красивая сказка. Конечно, тут же возникает соблазн спросить, а кто же этот загадочный собеседник, отдающий девушке по имени Хейт приказы, которым она не смеет не повиноваться? Старый Хрофт не оставил никаких своих догадок, хотя понять, кого он подозревал, нетрудно. Далек от бед и тревог Мидгарда прекрасный Ванахим. Мягкие его потоки, теплы небеса, ласковые ветры веют в нем, и обитатели его наслаждаются изобилием всех богатств земных. Радость Ванам возделывать пашню и пожинать плоды своего труда. Сильна их первородная магия, часто ночами говорят они с лунным зверем, вбирая его мудрость. Здесь нет зла, никто не возьмет чужого и не покусится на женскую честь. Ваны живут своим умом, беды и тревоги далекого Хьорварда мало заботят их, у них длится век блаженства под молодым солнцем, и кажется, что так будет всегда. Кое-кто из Ванов с неодобрением посматривает на могучую крепость Асгард, вознесшуюся на равнинах Иды, на сверкающую золотыми щитами крышу Валгаллы, на грозного отца дружины его старшего сына, Тора. Могучий всеотец только что заимел Гунгнир, не знающий промаха копье, и лунный зверь лишь сузил очи, когда Ваны обратились к нему с молением дать совет, что им теперь делать и делать лишь что-то вообще. Ванам не нужны крепости. Зачем они появились, для чего воевать, когда лучше пировать, и состязаться в том, чей мед хмельнее и крепче? Конечно, они слыхали о горных и инистых великанах, что живут в далеком и суровом Йотунхиме. Ну и пусть себе живут, нам нет до этого дела, и богу всеотцу не должно быть тоже, на его дом ведь никто не нападает. А что там будет на срединной земле, в большом Хьорварде, какая нам разница? Будут жить там, скажем, великаны вместо людей или люди вместо великанов, Ванахим останется как был. Чужого нам не надо, но за свое мы постоим. Границы страны Ванов охраняет магия, стража им не нужна. Прекрасная девушка, окутанная облаком золотых волос, не спадающих до самых пят, возникает из ниоткуда. Босая, она словно скользит над землей, не касаясь ее ступнями. Лицо ее прекрасное и совершенно кожа цвета слоновой кости. Миндалевидные глаза смотрят кротко и чуть лукаво. Жилища Ванов во многом сходны с обиталищами светлых эльфов. Живой камень, растущие кусты и деревья, сплетшиеся ветки, текучая вода. Вокруг поселений Ванов нет угрюмых стен и башен, глубоких рвов и подъемных мостов с ржавыми цепями. Никто не остановил золотоволосую странницу, однако вода в каменных чашах, спокойно журчавшая доселе, вдруг забурлила и вспенилась. Тревожно защебетали и захлопали крыльями певчие птахи по колосьям, словно пронесся порыв ветра. Ваны один за другим оставляли обычные дела, покидая жилище, молча следуя за неизвестной. Она остановилась, подняла руку, словно желая говорить, но окружившие ее вместе, как один, повторили ее жест, и тишину не нарушил даже шепот ветра. Золотоволосая незнакомка едва заметно сощурилась. Медленно и словно даже небрежно повела плечами, словно перед поединком. Ньорд звали того из Ванов, кто заговорил с явившейся. Был он мудр и отваженный, в отличие от многих из своего племени, немало странствовал за пределами Ванахима. «Сила твоя велика», — сказал он, глядя прямо в глаза ей. «Велика и опасна, как может быть опасна молния. Но ваны не боятся чужого волшебства. Твое. Ни от его прародителя, ни от лунного зверя, что научил нас первым заклинанием. Поэтому мы поступим с тобой так». Комментарий Хедина. Повествование внезапно обрывается. Верно, старому Хрофту попросту наскучило описывать благостный Ванахим, с которым вдобавок у отца дружин связаны не самые приятные воспоминания. Гульвейк рисуется как явившаяся к ванам невесть откуда, чью силу с могуществом они сразу же и ощутили. Однако тогда непонятно, почему же добрые и миролюбивые ваны сделали то, что они сделали. Ярко пылает радужный мост, дорога от земель смертных до Асгарда. Золотоволосая девушка приближается к нему, приветственно машет недремлющему Хеймдалю, и суровый сын девяти матерей невольно улыбается в ответ. Она так хороша собой и совсем не похожа на великаншу. Но она и не из рода людей или эльфов. Стражу интересно. «Могу ли я подняться?» — увежливо и даже робко спрашивает девушка. Пламень Бифрёста сожжет любого, кто незваным попытается проникнуть по нему в Асгард. Хеймдаль пристально смотрит на незнакомку. «Тебе придется пройти сквозь огонь», — наконец произносит он. «Огонь не страшит меня», — улыбается девушка, откидывая со лба золотые волосы. «Так ты позволяешь, могучий Хеймдаль?» «Иди», — кратко отвечает он, — «ты предупреждена». Странница осторожно вступает на мост, и мудрый ас кладет руку на меч. Он чувствует ярость пламени, алчущего испепелить шагнувшую на него, но отчего-то не способного сделать это. «Каждый, если он не великан, может вступить в Асгард, если ему удалось преодолеть Бифрёст», — замечает Хеймдаль, когда неизвестная добирается до самого верха. «Отец богов узнает о тебе». «Ни о чем большем я и не прошу», — улыбается незнакомка. «Какое имя назвать владыке Гунгнера?»
«Гульвейк. Просто Гульвейк».
«Имя это очень подходит к твоим волосам», — замечает Хеймдаль. «Входи в Асгард и будь гостей, но не злоупотреби нашим гостеприимством. Я всего лишь пришла поклониться хозяину Асгарда». Сын девяти матерей молча кивает и распахивает тяжелые врата. Комментарий Хедина. Итак, Гульвейк достигает Асгарда. Сразу становится ясно, что явилась непростая смертная. Непонятно, правда, отправилась ли она к асам по собственной воле или это приказание ванов. Последующие события, кстати, свидетельствуют в пользу именно того, что был отдан приказ, однако старый Хрофт отчего-то не счел нужным написать самое нужное, хотя, быть может, просто не знал. Отец дружин добавил тут еще стихотворную версию случившегося, однако в ней нет никаких новых деталей. Не думаю, что моим помощникам так уж нужно это читать, хотя запрещать ничего не стану. Весело пирует собрание осенний асов. Не иссякает хмельной мед, и отец богов поднимает за здравный рог с брагой. В бешеной пляске проходится хитроумный Локи, огонь в очаге взвивается к самому потолку, стараясь подражать своему повелителю. Браги читает вису за весой, сочиняя их на ходу. Лукаво и весело смотрит Фригг, отец дружин давно уже не заглядывается на других женщин. Даже мать Тора, богиня земли Йорд, уже не хмурит брови на Фригг, как на злую разлучницу. Тор небольшой мастер плясать, и потому его молодая жена Сив подает руку Локи. Тот лихо прищелкивает пальцами, плащ хладного пламени взмывает у него над плечами, и точно так же, распускаясь в танце, плывут разметавшиеся косы Сив. Простодушный бог грома опрокидывает очередной рог и не видит, какими глазами Сив смотрит на Локи. Комментарий Хедина. Кто бы мог подумать? Если верно то, что рассказывал, поневоле скупо, о своем старшем сыне отец дружин, что я потом сам прочитал в обрывках уцелевших сказаний, нужно быть отчаянным сорвиголовой, чтобы наставлять рога Тору, хотя в те времена у него еще и не было знаменитого Мьёльнира. Впрочем, едва ли это имеет отношение к загадочной Гульвейк. Беззаботно веселятся асы, радостно танцуют асеньи. Ревет пламя, не дерзая, однако, тронуть стропил под высокой крышей. Даже всеотец улыбается, глядя на пляску. Его брови хмурятся, когда он замечает невестку вместе с Локи, но в конце концов, его старший способен постоять за себя. Двери зала распахиваются. Хеймдаль. Мудрый ас не любит шумных и веселых пиров, предпочитая им уединенное размышление на вершине Бифрёста. Но сейчас изменил всегдашней привычке. А кто это с ним?
«Славьтесь, асы и осени, славьтесь!» Златовласая незнакомка, облаченная, кажется, в плащ из одних лишь собственных волос, словно вплывает следом за Хеймдалем. Невольно останавливаются пляшущие, даже неистовые локи. «Войди и сядь, гостья», — говорит отец дружин, — «пей, если тебя мучает жажда, и ешь, если голодна. Мы рады всем, пересекшим Бифрёст. Кто ты, как твое имя, из каких ты краев?» «Из Ванахейма пришла я сюда, поведать о красоте и роскоши той земли», — нараспев произносит незнакомка, — «о земле, где славит веселое злато, радующие взоры. Но благодарю тебя, отец богов, за честь». «Гульвик, имя мое, и трижды почетно мне восесть за твой стол, могучий бог! Вновь скажу, славьтесь, асы и осиньи, славьтесь! Хвала великому всеотцу, хвала прекрасный Фрик, хвала могучему, Тору и мудрому Хеймдалю, молчаливому Видеру, храбрейшему Тюру, красноречивому Браге, прекрасному Бальдру, размышляющему Году, слепому Асу и, конечно, хитроумному Локи, хвала всем асам! Хвала Йорт и Сиф, хвала Идун и Эйр! Хвала Лефны и Син, хвала Сёфны и Вар, хвала Фулли, Саги, Глин и Гне. Хвала всем осиньям. Но красота их стала бы поистине божественной, познай они силу золота. Так, как познали ее в Ванахейме. Могущественно и величаво прекрасное злато. Мягок свет его и ласкает глаз. Когда возлагаю я на себя ожерелье из золота, то словно руки любимого ласкают меня. Много, много золота я жажду, ибо неисчислимы радующие меня вещи, что можно создать из него или выменить у других. Овладей золотом, могучий всеотец, и тогда ты сделаешься поистине всемогущим. Полюби его так, как люблю его я. Мне не мил белый свет без его блеска, пальцы мои ищут его, глаза мои нежат его цвет. И долго еще говорила так назвавшаяся Гульвик, превознося золото и свою любовь к нему. Словно ничего больше в мире не существовало для нее, ни дружбы, ни мужества, ни храбрости или истинной любви между женой и мужем, и о детях не вспоминала, но лишь о золоте, заменившем в ее словах все остальное, что почитали дорогим собравшиеся осенние сасами. Голос ее оборачивался то весой, то даже и песни, и асы слушали завороженно, точно явившаяся к ним была вельвой, видящей. Однако отец дружин стукнул концом древка по полу и поднялся. «Мы слушали твои речи, Гульвик», — лызрёк он, и в голосе его не осталось приязни. «Зачем слушать нам о власти прекрасного золота? В миру куда больше вещей, что лучше него. Зачем прославлять мертвый металл? Чтобы смертные и бессмертные забыли свои настоящие пути, обратившись к погоне за желтым маревом?» Стала и Гульвик, окутанная облаком прекрасных волос. Иные осеньи поглядывали на них с завистью, кроме разве что Сиф, довольный собственными белокурыми косами до самых пят. Комментарий Хедина. Старый Хрофт почти ничего не рассказывал о прежней жизни в Асгарде, до Баргильдовой битвы и падения древних богов. До моих дней, дней юности поколения, когда мы жадно вбирали самые разные знания, дошли лишь разрозненные обрывки сказаний. Там упоминалось, что Сиф впоследствии получила от гномов иные волосы, из чистого золота, но как это случилось, предания умалчивали. Во всяком случае, история с Гульвик становилась все занимательнее. Неведомо откуда явившейся незнакомке, явно наделенной огромными силами, иначе она не пересекла бы огненный мост, впускают в двери в самое сердце крепости асов и приглашают на пир воистину, то были куда более счастливые времена, когда гостю доверяли, и не ложно. «Скучна жизнь, в которой нет красоты», — звонко ответила она, — «золото несет ее. Им украшают себя жены и мужи, его берут в бою, в нем доблесть воина, и это куда лучше, чем отрезанные головы или уши врагов, засушенные или сохраненные чарами. Разве не так, могучий всеотец?» «Нет нужды в споре с тобой», — сурово сказал отец дружин, — «однако вижу я, что подобное тебе может принести множество горя и зла». Люди и впрямь станут сражаться из-за золота, убивая собственных братьев и предавая сестер. Разве не делают они это уже сейчас? Разве не сражаются они в войнах? Разве не бьются сами боги с восточными великанами? Гримтурсины воинственны и жестоки, такими они сотворены изначально, и природу их не изменить, — возразил старый Хрофт. Они грозятся покорить весь мир, если их не остановить, весь Хьорвард, весь Мидгард превратятся в ледяные пустыни, где никто не сможет жить, кроме все тех же великанов. Но о чем ты хочешь вести речь, Гульвик? Мы слышали тебя. Ты пришла с речью о красоте злата, ты ее произнесла. Теперь же удались туда, откуда пришла. То есть Ванахейм, а с его хозяевами мы потолкуем о том, как подобная тебе смогла добраться до Асгарда. Гульвик улыбнулась. «Отчего страшится меня могучий всеотец? Неужто он считает людей столь слабыми и беспомощными, что мои слова одни направят их ко злу? И если это так легко сделать, то не в изначальной ли природе их дело, подобно злым и испорченным Гримтурсинам, желающим покрыть все сущее любимыми сим народом льдами? «Довольно», — вмешался вдруг Локи, оставив Сив, — «удовольно мы слушаем твои речи, Гульвейк. Владыка Асгарда велел тебе убираться. Не заставляй нас забыть о законах гостеприимства».
«Него же Асу грозить гости», — не отступила и не смутилась Гульвейк.
«Я не Ас», — дерзко ответил Локи, — «я из рода великанов, Лаувеи зовут мою мать, а жестокий Фарбаути мне приходится отцом. Поэтому не требуй от меня вежества асов, чародейка, и покинь этот зал, пока мы тебе это еще дозволяем».
«Вы дозволяете? Может, храбрый бог огня, сын жестокого Фарбаути, осмелится вступить со мной в поединок?»
«Сын жестокого Фарбаути сейчас вышвырнет тебя за порог, дерзкая», — загремел Локи.
Рыжебородый Тор сделал движение, будто собираясь помешать богу огня, но старый Хрофт лишь покачал головой, и бог грома остался на месте.
Локи потянулся, пытаясь схватить гостью за плечо, однако пальцы его нашли лишь пустоту, Гульвейк сдвинулась самую малость, однако сын Лаувеи огня не удержался на ногах и к собственным позору и ярости растянулся на полу.
«Колдовство!» — громко вскричал горячий Вали, выхватывая меч.
Гульвейк стремительно повернулась к нему, меж рук колдуньи что-то блеснуло, и тут в спину ей ударило копье, брошенное рукой Уля. На пир он пришел без всегдашнего и излюбленного своего оружия, лука со стрелами. Все замерли, однако Гульвейк лишь улыбнулась, глядя на окровавленные наконечник и древко, торчащие у нее из груди. Улыбнулась и легким движением сломила острие, отбросив в сторону.
«Кто еще осмелится?» — звонко спросила она.
Ответом ей стала целая вьюга копий. Бросал каждый из асов, даже мудрый Хеймдаль, даже кроткая Идун. Пол залило кровью, на Гульвейк лишь смеялась.
Комментарий Хедина. «Несомненно, мы имеем дело или с некромантией высшей пробы, или с великолепной магией иллюзий. Что опять же ставит вопрос об источнике сил этой самой Гульвейк. Понятно, почему старый Хрофт не остановил своих, ему надо было знать пределы сил незнакомки. Не могу поверить, что он попросту растерялся. Дальше в рукописи разрыв, первая вставка, на оборотной стороне какой-то выделанной чешуйчатой шкуры, что так и хочется назвать драконьей, рука явно другая, не старого Хрофта. Буквы мельче и чуть элегантнее, хотя и более размашистые. Если бы я пытался угадать, кому принадлежат эти строки, то первым подумал бы на Локи, как он описан на этих страницах. Но Гульвейк не умерла от пронзавших ее копий. Она лишь шутила и насмехалась над асами, и вся ярость их ничего не могла с ней поделать. И тогда Хеймдаль первым воззвал к богу огня, воскликнув.
«Чего не смогла сталь, осилит пламя? Локи, твой черед!» Сын Лаувеи выступил вперед, и взор его повергал всех в ужас, столь неистова была его ярость. В сплошной костер обратился пиршественный зал асов, огонь затопил его целиком, не дерзая, однако, причинить ущерб кому бы то ни было из обитателей Асгарда. В одно место стянулось пламя, в один огненный столб, и внутри него пылала чародейка Гульвейк. Видели асы, как распадается ее тело серым пеплом и пышущими угольями. По слову храброго Локи, повинующийся ему огню гас. Но не успели опасть языки пламени, как выступила из них все та же Гульвейк, живая и невредимая. Огонь сделал ее еще прекраснее, так что у асов пресеклось дыхание и не нашлось слов, чтобы описать ее красоту. Лучились дивно-золотистые волосы ее, ярче звезд сияли глаза.
«И это все, на что способны вы, асы!» — воскликнула она дерзко, так что пребывавшие тогда в Волгале испытали страх, даже сам отец богов.
Комментарий Хедина. Лишнее доказательство, что писал именно Локи. Но отважный бог огня не собирался уступать.
«Велика сила твоя, колдунья!» — воскликнул он, и стены задрожали от его могучего гласа. «Но не испугают нас, владык сущего, твои чародейские причуды. Получай!» И, сказавши сие, Локи взмахнул рукой, сотворив новое пламя еще ярче и жарче первого. Столь горячо было оно, что плавило железо, даже сработанное гномами. Но волшебница вновь осталась невредимой, и понял тогда бог огня, что имеют они дело не с простой смертной, не с простой колдуньей, но с той, кто наделен властью наподобие власти Вёльф или Норн. Не стал бы нападать на такого врага разумный Локи, но в едином порыве взмолились о помощи асы, и не мог отказать им добросердечный сын Лаувеи. Третий раз охватил огонь колдунью, но, как и предвидел Локи, пламя ничем не повредило ей. Лишь красота ее возросла еще больше. Даже слепой год заметил бы завистливые и исполненные ревности взоры, что бросали на колдунью Осиньи, не исключая и гордую Фригг, очень много мнящую о себе. «Что ж, спасибо вам, владыки Асгарда!» — звонко воскликнула Гульвейк. «Ублагодаря вам умножились мои силы и красота. Не только Гульвейк зовусь я, но и Хейт, и ведомо вам, что значит мое исконное имя».
«Сияющее значит твое исконное имя», — сказал быстрый разумом бог огня, — «и поистине подходит оно тебе. Сильна твоя магия, Хейт, но чувствую я, что на погибель послана ты нам,